Мы живем внутри электрической цепи. Когда люди слышат словосочетание «космическая погода», они могут подумать о солнечных вспышках, нарушающих работу спутников, или о полярном сиянии, мерцающем в ночном небе. Однако в основе космической погоды лежит не что иное, как поведение заряженных частиц, исходящих от Солнца. Внешние слои Солнца представляют собой кипящую плазму, настолько горячую, что электроны и протоны больше не связаны в атомах, а движутся свободно. Подобно гигантскому нити в вакуумной трубке, Солнце постоянно испускает эту электропроводящую жидкость в виде солнечного ветра. Он распространяется по Солнечной системе со скоростью сотен километров в секунду, неся с собой электроны, протоны, альфа-частицы и запутанное магнитное поле. Космические аппараты на точке L1, в миллионе километров от Земли, измеряют солнечный ветер в реальном времени. Они сообщают, сколько электронов, протонов и более тяжелых ионов прибывает и с какой скоростью. В спокойных условиях в ветре обычно наблюдается небольшой избыток электронов, поэтому межпланетное пространство несет слабый отрицательный заряд. Когда происходит корональный выброс массы, ЧМЕ, баланс меняется. Огромные пузыри плазмы и магнитного поля проносятся через космос и сталкиваются с магнитным щитом Земли. На полюсах часть этой энергии направляется вниз по линиям магнитного поля, возбуждая атомы кислорода и азота, которые создают светящиеся занавеси зеленого и красного цвета, северное сияние в северном полушарии и южное сияние в южном. Земля купается в этой среде миллиарды лет. Проводящие тела, погруженные в плазму, не остаются нейтральными, они накапливают заряд. За геологическое время Земля приобрела слегка отрицательный электрический потенциал относительно окружающей космической среды. Это осознание переводит нас из космоса в небо. Если Земля отрицательно заряжена, а пространство над ней наполнено электронами и протонами, как происходит баланс заряда в самой атмосфере? Ответ — ионосфера. Ионосфера и поле ясной погоды. Ионосфера начинается примерно на высоте 50 километров и простирается на сотни километров. Там солнечные ультрафиолеты и приходящие частицы выбивают электроны из атомов, оставляя разреженный газ ионов. Для нас на поверхности воздух кажется изолятором. Но с высотой ионизация резко возрастает, и проводимость увеличивается на многие порядки. Ионосферу открыли в 1920-х годах не физики, а радиоинженеры. Эдвард Эплтон и его коллеги заметили, что радиоволны иногда распространяются далеко за горизонт. Сигналы отражались от проводящего слоя высоко вверху, того, что мы теперь называем слоями EF ионосферы. Это зеркало в небе сделало возможным глобальное радиовещание, а работа Эплтона принесла ему Нобелевскую премию. Но ионосфера имеет более глубокое значение. Представьте Землю как проводящую сферу с отрицательным зарядом, а ионосферу — как положительно заряженную оболочку на высоте десятков километров. Между ними находится атмосфера, не идеальный вакуум и не идеальный изолятор, а протекающий диэлектрик. Вместе они образуют сферический конденсатор, заряженный примерно до плюс 250 тысяч вольт. На поверхности этот потенциал проявляется как атмосферное электрическое поле ясной погоды, около плюс 130 вольт на метр, направленное вниз. Другими словами, положительная ионосфера притягивает электроны вверх, оставляя поверхность относительно отрицательной. Поскольку воздух становится более проводящим с высотой, большая часть этого падения напряжения происходит в нижних 10-15 километров. В тропосфере, где находятся все облака и погода. В спокойных условиях это поле стабильно и модулируется только глобальным ритмом всех мировых бурь, ежедневным циклом, называемым кривой Карнеги. Однако этот тихий фон создает основу для драматичных событий гроз. Грозы как электрические машины. Внутри растущего кучева дождевого облака сталкиваются триллионы ледяных частиц и капель. Каждая несет ионы, H+, постоянно присутствующее в воде. Фоновое электрическое поле влияет на движение этих зарядов. Мелкие ледяные кристаллы склонны приобретать положительный заряд и уносятся вверх восходящими потоками, тогда как более тяжелые граупели собирают отрицательный заряд и опускаются на средние высоты. Результат — трипольная структура. Основная область отрицательного заряда на высоте 4-7 километров, положительная область в верхней части облака — 10-12 километров, иногда вторичный положительный слой основания. Это разделение зарядов повторяет знаменитый эксперимент XIX века. В 1867 году лорд Кельвин, известный благодаря термодинамической шкале температур, создал устройство, использующее только копающую воду, кольца и ведра. Капельный генератор Кельвина использовал крошечные ионные дисбалансы в падающих каплях. Благодаря хитроумной индукции эти флуктуации усиливались, пока из устройства не начали вылетать искры напряжением в 1000 вольт. Настольный аппарат Кельвина был миниатюрной грозой. Облака — это просто увеличенная версия той же фабрики зарядов, питаемой гравитацией, конвекцией и столкновениями. Большинство молний, которые мы видим, происходит из отрицательной средней области, разряжающейся в Землю. Но иногда верхняя положительная область высвобождает свой заряд. Эти положительные молнии гораздо мощнее, несут большие токи и могут бить на десятки километров в сторону, пресловутые молнии из ясного неба. Редкие, но смертельно опасные, они противоположны полю ясной погоды, положительный верх облака разряжается прямо на землю. Каждая гроза действует как генбликатор, перекачивая положительный заряд вверх к ионосфере и отрицательный, вниз к земле. Коллективно около 2000 активных гроз на Земле поддерживают глобальный потенциал в 250 кВ, восполняя то, что иначе бы утекло. Грозы — это не просто погодные явления, а не электростанции планетарной электрической цепи. Грозы, достигающие космоса. Веками считалось, что молнии ограничиваются нижней частью облаков. Но цепь работает в обе стороны. Грозы также разряжаются вверх, в ионосферу, иногда вплоть до околокосмического пространства. В 1990-х годах спутники, ищущие космические гамма-вспышки, обнаружили нечто неожиданное — миллисекундные вспышки гамма-излучения с самой Земли. Эти земные гамма-вспышки, ТГФ, возникают, когда электрические поля на вершинах гроз ускоряют электроны до почти релятивистских скоростей, сталкивая их с молекулами воздуха и порождая гамма-лучи. Гроза становится натуральным ускорителем частиц, соперничающим с искусственными машинами. Еще до подтверждения спутниками летчики на больших высотах шептались о странных огнях, красных свечениях, голубых конусах, кольцеобразных ореолах над бурями. Пилоты У-2 в 1950-х годах, возможно, первыми заметили их, но их сообщения отвергали как оптические иллюзии. Лишь в конце 20 века камеры запечатлели. Красные спрайты — огромные, медузообразные разряды, достигающие 80-90 километров. Голубые джеты — узкие голубые конусы от вершин гроз до 50 километров. Эльфы — расширяющиеся красные кольца на высоте 90 километров, вызванные электромагнитными импульсами молний. Вместе это приходящие световые явления, тле, скрытые молнии неба, соединяющие грозы с ионосферой. Они доказывают, что грозы — не локальные, а глобальные явления, выбрасывающие энергию частицы вверх, нарушая радиосвязь, орбиты спутников и даже радиационные пояса. Мы начали с космической погоды как чего-то, навязанного Земле. Теперь мы видим обратное. Земля сама порождает космическую погоду через работу своих бурь. Жизнь внутри цепи. К этому моменту картина ясна. Земля, ионосфера и космос связаны в глобальную электрическую цепь. Однако эта тема неудобно располагается между дисциплинами. Астрономы и космические физики сосредоточены на солнечных бурях и магнитосферах. Метеорологи изучают облака, осадки и молнии на Земле. Геофизики исследуют землетрясения и вулканы, которые также влияют на электрические поля. В результате атмосферное электричество остается в тени. Стандартные прогнозы погоды дают температуру, давление, ветер и влажность, но не статическое атмосферное поле, хотя его можно измерить простым полевым датчиком. Зачем его измерять? У нас уже есть модели. Сеть молний, Blitzortung, ALDIS, EUCLID, показывают активность бури в реальном времени, отслеживая сферики, радиопульсы молний. Почему бы не создать то же самое для статических электрических полей? Такая сеть могла бы дать ранее предупреждение о положительных молниях, самых опасных ударах. Отслеживать развитие бурь, рост поля сигнализирует о конвекции, смена полярности, о рассеянии. Показать связь с космической погодой, соединяя корональные выбросы и космические лучи с полями на уровне Земли. Дать научную основу для тех, кто говорит, что чувствует погоду своим телом. Призыв к обсерваториям. Многие обсерватории уже измеряют атмосферное электричество, но данные разрознены и скрыты. Координированные глобальные усилия под названием GLOCHIME, глобальная координация измерения атмосферного электричества, было запущено лишь несколько лет назад, объединяя около 20-30 станций из Европы, Азии, Африки и Америки. Некоторые из них, например, обсерватория Конрада в Австрии, Ломницкий Штит в Словакии и Эскдейлмур в Шотландии, имеют долгую историю непрерывного мониторинга градиента потенциала. Но в отличие от сетей молний, таких как Blitzortung, эти потоки данных остаются в основном в руках исследователей. Графики в реальном времени существуют, но они не широко рекламируются и не предназначены для общественного использования. Для большинства людей, даже студентов-физиков, атмосферное поле остается невидимым. Это и есть пробел, не измерение, а доступность. Необходимо перевести научные архивы в публичные панели открытой API, как это сделали сети сфериков, превратив активность бури в нечто, что любой может наблюдать вживую. Слой гражданской науки поверх существующих исследовательских сетей мог бы замкнуть круг, превратив скрытые графики обсерватории в живую пятую погодную переменную. Завершение картины. Мы живем внутри электрической цепи. Земля — отрицательная пластина, ионосфера — положительная, а грозы — генераторы. Молнии — лишь наиболее видимый симптом. Спрайты, джеты, гамма-лучи и токи ясной погоды — это остальное. Вывод этого скрытого измерения погоды на общее обозрение, через открытие данных и создание сетей, завершит наше понимание неба. Это даст лучшие инструменты прогнозирования, новые знания о климате и здоровье, и вернет чувство удивления, осознание того, что мир, по которому мы ходим, не просто вращается в космосе, но светится, гудит и искрит внутри планетарной электрической машины.